Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророки Израиля, пророки Северного Царства. На прошлой лекции мы провели обзор всех царей Северного Царства Израиля и говорили о том, что, в принципе, если мы не будем знать своих царей, то мы будем безродными. Спросит вас ваш ребенок, кто, собственно говоря, в еврейском народе был царями, и мы с уверенностью должны четко всех царей Иудеи, всех царей Израиля быть в состоянии упомянуть, или хотя бы нескольких, желательно всех, конечно. И картина, которая у нас возникла на предыдущих лекциях, это то, что в целом почти все цари Иудеи Южного Царства были люди праведные. Некоторых священное писание, Танах, книга царей, сравнивает с царем Давидом. Это высшая оценка Танаха. Совсем иначе складывалась история Северного Царства. Там вообще не было царей, хоть как-то сравнимых с царями Иудеи в аспекте их праведности и уровня человека. Кроме самого первого царя Яровама, который действительно был велик как человек, но сам грешил и вел в грех Израиль, построив капище и внеся туда золотых тельцов. На этой лекции мы рассматриваем с вами следующий вопрос. Пророки Израиля, пророки Северного Царства, которые мешали царям быть грешниками, мешали людям быть грешниками, следовать за царями. Кто эти пророки? Они были, их было немало, но Священное Писание, Танах, приводит нам имена лишь нескольких из них, потому что в результате все это пришло в тупик, 10 колен пропали навсегда, не осталось от них никакой памяти, кроме тех, еще раз, кто на протяжении этого процесса разделения еврейского народа на две части миновали через стену, которую построил Баша, и, соответственно, минуя пограничников, которых поместил Яровам бен Неват, из Северного Царства ушли в Южное Царство, и таких было много, все колено Леви, и кроме этого, какое-то количество из каждого колена. Поэтому представитель каждого колена живы с нами сегодня. Но наша тема сегодня – это пророки Северного Царства, которые пытались спасти евреев от пропажи, от изгнания, чтобы они сохранились навсегда. Таких пророков в Танахе в основном четыре. Это пророки Илияху и пророк Илиша, пророк Амос и Гошея, которые были в самом конце истории десяти царств, непосредственно перед их изгнанием. Пророк Амос и пророк Гошея. Начнем с пророка Илияху. Понемногу с вами отметим о всех этих пророках. Пророк Илияху, Всевышний спускает его душу в этот мир, дает ему особую миссию, можно назвать по-разному, но суть следующая, что Всевышний в этот мир спускает пророка Илияху с его особой глобальной миссией спасти Северное Царство от греха, поэтому пророк Илияху осуществляет глобальные чудеса. С чего все начинается? Книга царей, первая глава, первая часть книги царей, 16 глава. В конце этой главы сказано так. «И почил Омри с отцами своими, и погребен был в Шамроне, и стал царем вместо него Ахав, сын его. Ахав, сын Омри, стал царем над Израилем в 38-й год царствования Асы, царя Иудейского. И Ахав, сын Омри, царствовал над Израилем в Шамроне 22 года». Мы говорили, причина в том, что, несмотря на его грех, он относился с большим почтением к Торе и к мудрецам Торы, написанный 22 буквами, 22 буквы еврейского алфавита, поэтому в результате он царит 22 года, несмотря на то, что был чемпионом по греху, в первую очередь в аспекте идолопоклонства. «И дело Ахав сын Омри злое в очах Господа, более всех, кто был до него. Он был первый, кто языческое идолопоклонство других народов принес в еврейский народ. Надо отметить, что на протяжении всей истории Северного Царства не было практически идолопоклонства, не было нарушения шаббата, не было нарушения кашрута. То есть люди в целом были верны Богу. Обратите внимание, насколько много Бог от нас требует. Он требует от нас концептуальной ясности, требует от нас знания Торы, требует от нас быть людьми завета, людьми духа, а не просто традиционными людьми, соблюдающими заповедь. Предполагаю, не очень Танах об этом говорит, но я предполагаю, что с точки зрения соблюдения основных заповедей, тфилин, молитва, шаббат, кашрут, все это в Северном Царстве было, но этого недостаточно. Бог требует от нас величия духовного, Бог требует от нас души. Мало было ему следовать грехам Яровама, сына Невата, то есть концепция золотых тельцов. Он взял в себе в жены Езевель, дочь Идбала, царя Цидонян. Как мы говорили, прошедший упрощенный гиюр реформистский. И пошел в Цидон и стал служить Баалю и поклоняться ему. И так он пошел в Цидон, чтобы научиться, как нужно использовать Бааля, кананское божество, для того, чтобы там лучше служить. И поставил он жертвенник Баалю в капище Бааля, который построил в Шамроне. Так, до него такого не было. И уже сын его устранит этого Бааля, капища, но останутся только золотые тельцы. И сделал Ахава Ширу, и Ахав делал то, что гневило Господа Бога Израиля, больше, чем все цари Израиля, которые были до него. В его дни Хиэль из Бейтеля, принявший проклятие, отстроил Ерехо, а Верамом, первенцем своим, он заложил основание его, и с Игувом, младшим своим, поставил он ворота его по слову Господа, которое он изрек через Ярошуа, сына Нуна. Итак, в его дни происходит строительство Ерехона. Что это за событие? Ярошуа бен Нун запрещает строительство Ерехона, говоря, что тот, кто будет строить Ерехон, он при начале строительства умрет его старший сын, когда он закончит строительство, умрет его младший сын. Что исполнилось в данном случае? Возникает вопрос, как нужно стремиться построить Ерехо, и зачем это нужно? Почему, ну, почему нельзя построить Ерехо, не знаю, другой город в 10 метрах к югу, к востоку, к западу? Что это за потребность строительства Ерехона именно в том самом месте, где упали стены Ерехона? И Рашой бен Нун запрещает это делать для того, чтобы, с одной стороны, есть несколько причин. Одна из причин, чтобы навсегда упавшие стены Ерехона сохранились для памяти о чуде завоевания земли Израиля. Второе, что Ерехон был захвачен в шаббат. И третье, по причине того, что там все было идолами заполнено. Кананцы, которые проживали в Ерехо, там все было идолопоклонство. Короче говоря, когда Ахав уже перешел все красные линии, поместил капище служению Баалю, цидонским богам, в Шумроне, в столице, то тогда Хиэль, министр финансов, решает отстроить Ерехо. Он говорит, надо бы продвинуться немного в этом направлении тоже, чтобы люди поняли, что то, что говорили великие в прежние времена, это не столь существенно, не столь важно. В результате, как только он начинает строить, у него умирает первый сын. Жена с ним обсуждает эту тему, примерно приведем их диалог, который мог тогда состояться, по всей видимости, состоялся. Говорит жена, что ты уверен, что нам все это нужно? У нас умер ребенок, уже умер у нас ребенок, только мы начали строить город, соответственно, тому, что сказал Ерошуа. Говорит ей Хиэль, своей жене, слушай, мы же продвинутые люди, у нас сейчас продвинутое 8-е тысячелетие до новой эры. Мы должны понимать, что дети не умирают от того, что кто-то строит какой-то город или не строит. Дети умирают от болезни, от диагнозов, от каких-то там причин, не имеющих никакого отношения к строительству каких-то городов. Поэтому мы должны быть для всех примером и доказать, что вот мы построим город, и никто у нас не умрет, и все будет нормально. Так умирает второй ребенок. Снова этот диалог повторяется, что мы, люди современные, не должны верить этим религиозным людям, которые придумали какие-то там религиозные сказание после этого, умирает последующий ребенок, и когда он заканчивает строительство города, умирает его последний ребенок. Ну, поскольку он на своем примере полностью подтвердил слова пророка Йошуа, то к нему, естественно, собираются на Шиву, когда он сидит 7 дней в трауре, обратите внимание, сидит в трауре, то есть, несмотря ни на что, элементы, и кошерную пищу наверняка ел, а не какую-нибудь там креветки и молоко с мясом. В результате к нему собираются все руководство страны, северной страны, и приходит туда царь Ахав, и приходит пророк Илияху. Результат этого посещения скорбящего: «И сказал Ахав Илияху, как жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, что не будет в эти дни, в эти годы, ни росы, ни дождя, разве лишь по слову моему». Пророк Илияху закрывает дождь над Израилем. Что произошло? Произошло следующее. Когда пророк Илияху приходит посреди честного собрания, когда все утешают Хиэля, а он выступает и богохульствует, и говорит, что действительно умерли все мои дети. Но мы люди просвещенные, мы этим религиозным монархистам не верим. Государство Галаха они тут решили создать, мы им не верим. И понятно, что мои дети действительно умерли, но к Йошуа это не имеет ни малейшего отношения. Они умерли там, в результате болезни, диагнозов и чего-то остального. И вот он продолжает все вот эту вот нести ахинею. И в это время приходит пророк Илияху и говорит: «Хель, и я докажу свою правоту», что его дети умерли. Говорит: «Я докажу свою правоту». А именно, как может быть, что слова учителя не исполняются, а слова ученика исполняются? А именно, Моше Рабейну был учителем Йошуа. В результате Моше Рабейну говорит, что если будете поклоняться идолам, то не будет дождя, иначе как по слову моему. А Йошуа сказал, что тот, кто отстроит Иерихон, умрут его дети. Поэтому, говорит он, если слова Моше Рабейну не исполняются, потому что у нас отлично происходит поклонение идолам, а дожди выпадают вовремя. Стало быть, слова Моше Рабейну не исполнились, а слова Йошуа, да, исполнились. Говорит: «Дети мои, которые умерли, не имеют никакого отношения к Йошуа», сказал пророк Илияху. «А мы посмотрим. И не будет больше дождя, иначе как по слову моему». Илияху прочел им лекцию, очень кратко и очень ясно, закрыв небеса, говоря: существует два вида дождя. Дождя духовного, который соединяет небеса с землей, уже давно не было в Израиле. Была физическая вода, H2O, с какими-то там добавками, которые действительно выпадали. Но для того, чтобы в рамках милосердия позволить жить даже грешнику, даже язычнику, говорит пророк Илияху, вот теперь я это закрою. И теперь, если вы захотите, чтобы выпал дождь, то вы увидите, как исполнится слово Моше Рабейну, и для этого вам потребуется сделать тшуву. Пророк Илияху закрывает дожди. При этом, обратите внимание, в Иудее дожди выпадают отлично, в нужное время, в нужное месте. В Израиле дожди не выпадают. А с точки зрения климатической, в Израиле намного больше выпадает дождей, должно выпадать дождей, чем в Иерусалиме, в Иудее. В Иерусалиме выпадает в среднем 500 мл осадков в год. На севере Израиля минимум 900 миллилитра, то есть в два раза больше. При этом после слова пророка Илияху нет дождей в Израиле, а в Иерусалиме дожди есть. И все это видят. И так проходит 3 года. Ну, соответственно, что делает Ахав, когда такая ситуация уже 3 года? Это с точки зрения еврейской веры, если 3 раза что-то произошло, то значит, это уже вечность. 3 раза ты пытался что-то сделать, у тебя не получается. Значит, Бог тебе этого не дает. Если это не является заповедь, которую ты пытаешься исполнить, в рамках соблюдения заповеди нет никакого ограничения. Если ты пытаешься чего-то добиться для себя, что-то сделать, то сколько ты должен, как дятел, долбиться в металлическое дерево? 3 раза ты попробовал, у тебя не получается. Значит, не надо туда долбиться, найди что-то другое для себя. Итак, было слово Господа такое: «Ступай отсюда и обратись к востоку, и скройся у потока Крит, что против Ярдена». Всевышний посылает пророка Илияху, чтобы тот скрылся. «И будет из этого потока ты будешь пить, и вороном я повелел кормить тебя, и вороны приносили еду со стола царя Ахава. Тот самый ворон, которого Ноах послал для того, чтобы обозреть землю после потопа, он не исполнил свою задачу, и в результате его потомки занимались кормлением пророка Илиягу. И вороны приносили ему хлеб, а там был источник воды, в результате источник воды иссякает, и Всевышний посылает в пророк Илиягу на самый-самый север Израиля, где уже начинается дальше Цидон и Финикия. «Встань и пойди в Царифат, что у цидонян». Видите, Цидон. «И живи там. И вот я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Всевышний говорит пророк Илиягу, что он отправился за границу, уже за север Израиля. «И встал он, пошел в Царифат. И когда пришел к воротам города, то вот там женщина-вдова собирает хворост. И позвал он ее и сказал, дай мне немного воды из сосуда, и я напьюсь. И пошла она, чтобы взять. Но он позвал ее и сказал, прошу, возьми для себя и кусок хлеба в руку твою». Обратите внимание, приходит человек, обращается к женщине, которая чем-то занимается, хворост собирает. Важное дело, сбор энергетических средств. И говорит, дай мне воды. И она бросает свой хворост и идет куда-то там к себе домой или к источнику, чтобы принести ему воды. Посмотрите, насколько люди были более отзывчивы в те времена. Сегодня ты занимаешься своим делом, тебя кто-то попросит воду, ты пойдешь эту воду приносить. Вот посмотрите, это и есть изучение Танаха. Вот для этого мы изучаем Танах, чтобы наши человеческие качества стали соответствовать великим. Вот эта женщина, она же сказала, то есть он просит у нее еще и еды тоже. Не только вода, а еще и еды. Имеется в виду бесплатно. Она же сказала, как жив Господь Бог твой, что нет у меня ни куска лепешки, а лишь горсть муки в кувшине, немного масла во фляге. Она говорит, остались последние остатки. Соберу я пару веток и пойду приготовлю это себе и сыну моему и съедим это, а после этого будем умирать с голоду. И сказал ей Илияху, не бойся, иди сделай то, о чем ты говорила. Но раньше сделай из этого для меня маленькую лепешку и принеси мне, а себе и сыну своему сделаешь после. То есть он ей говорит, не бойся, все будет нормально. Только сначала дай мне поесть, от тебе и ребенку, потом уже остатки. Мы способны сегодня обрести такое упование на Бога, что когда у нас совсем мало, что мы должны сначала дать другому. Вот люди стенают и сожалеют, ропщут, что как-то у них нет продвижения по иудаизму. Вот это и есть иудаизм, вот это урок иудаизма. Самый текст, без комментариев, без всего, просто сам текст. Каким качествами нужно обладать, каким человеком необходимо быть. «Ибо так сказал Господь Бог Израиля, мука в кувшине не иссякнет, и масла во фляге не убудет до того дня, как даст Господь дождь на землю». Видите, все объясняется именно отсутствием дождя на земле. И говорит пророк Илиягу, что иди, сделай, и дай мне сначала. Как на это отреагировала женщина? Галаха говорит, что если у тебя последний кусок еды, то ты, несомненно, должен взять его себе, там, ее сыну, а не поделиться с кем-то другим, когда у тебя последний. Так говорит Галаха. И пошла она и сделала так, как сказал Илиягу, и кормилась она, и он, и дом ее много дней. Мука в кувшине не иссякала, и масло в фляге не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илиягу. Если ты идешь не согласно Галахе, а согласно милосердию, согласно духовному величию, то тогда ты удостаиваешься чуда. Пошел бы по Галахе, съел бы ты этот последний кусок со своим ребенком вместе, и после этого бы умер. А так происходит чудо. И было после этих событий, заболел сын той женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не оставалось в нем дыхания. И сказала она Илиягу, что тебе до меня человек Божий. Ты пришел ко мне, но видел, во-первых, что он человек Божий. То есть мы должны обладать способностью видеть в каждом из нас, не в каком-то там отдельно взятом главном раввине чего-то. В каждом человеке мы должны научиться увидеть, что он человек Божий, что он божественное творение, что у него есть что-то положительное. То есть общение с людьми должно... У нас есть два возможных варианта общения с людьми. Первый, это называется айн И второй айнра – добрый глаз или злой глаз. Злой глаз, он всегда ориентирован на то, чтобы найти, в чем твое преимущество перед другим человеком. Потому что когда ты видишь другого человека с его какими-то достоинствами, его достоинства, соответственно, ты сравниваешь себя и видишь, что ты уступаешь ему в этих самых достоинствах. В такой ситуации, что происходит, ты начинаешь разыскивать какие-то недостатки, где ты его превосходишь. Вот это называется айнра, злой глаз. Злой глаз, который делает тебя несчастным, и ты во всяком человеке находишь недостатки, и каждый человек в результате тебя не поднимает. Если у тебя добрый глаз, и ты видишь достоинства других людей, то тогда ты стараешься быть похожим, стараешься научиться от них чему-то, и в результате продвигаешься. Так вот, эта женщина в людях видела человека-бога. Соответственно, она удостоилась чуда и в результате родила ребенка, точнее, ребенок, которого она родила, стал пророком Йоной, вошедшим в Танах. «Ты пришел ко мне напомнить о грехе моем и умертвить сына моего, и сказал он ей, дай мне сына твоего, и взял он его от груди ее, и понес в верхнюю комнату, где он жил, и положил его на постель свою. И возвал он Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели вдове, у которой я живу, ты причинишь зло, умертвив сына ее? И простирался он над мальчиком трижды, и услышал Господь голос Ильяву». Естественно, Всевышний слышит голос праведников, слышит голос Ильяву. «И возвратилась душа этого мальчика, и он ожил, и взял Ильяву мальчика, и свел его из верхней комнаты в дом, и отдал его матери его, и сказал Ильяву, смотри, жив сын твой. И сказала та женщина Ильяху, теперь я знаю, что ты человек Бога, и слово Господа в устах твоих истина». Она столкнулась с глобальным человеческим величием, продемонстрировала свое глобальное человеческое величие. И таких людей было много в Израиле, в Северном царстве, несмотря на то, что никто из них не мог увидеть настоящее божественное величие в Иерусалимском храме. Я подозреваю, что сам пророк Ильяху не имел возможности посетить Иерусалимский храм. Я подозреваю, что у него не было заграничного паспорта, который давал возможность пересечь границу и попасть в Иерусалимский храм. Великий пророк, перед которым была раскрыта божественная рука, в храме не был. Это горе нашего народа. И прошло много дней. И на третий год было сказано Ильяху слово Господа: «Иди, появись перед Ахавом, и я дам дождь на землю». Так теперь пророк Ильяху должен осуществить каким-то образом то, чтобы дождь спустился на землю. Как это нужно сделать? Ответ следующий. Сказано в Тосафот, что три изречения наших мудрецов, что три ключа Всевышний имеет в этом мире, которые он никогда не дает посредникам, никогда не дает своим посланцам. А именно ключ дождя, ключ воскрешения из мертвых и ключ рождения. Рождение ребенка, воскрешение умершего и ключ дождя Всевышний держит у себя. Соответственно, Тосфот задает вопрос, а как же пророк Ильяху и пророк Илиша, которые взяли эти ключи? И Всевышний, и Тосфот отвечает, что это было исключение из правил, и мы понимаем с вами, что почему было это исключение из правил. Все это было сделано для того, чтобы евреи Северного Царства увидели божественное величие, которое лишило бы их свободы выбора совершить зло, и чтобы они смогли прийти к единому Богу и не были бы изгнаны в Среднюю Азию. У пророка Ильяху был последователь, когда пророк Ильяху побеждает в результате в состязании и возвращает до дожди в землю Израиля, будучи вынужденным взять ключ воскрешения умершего, он отдает ключ дождей, и для этого необходимо было совершить на горе Кармель состязание с язычниками, чтобы огонь спустился на жертву, которую пророк Ильяху приносит Всевышнему, чтобы огонь спустился с небес. Так и произошло, и тогда они провозгласили «Гашем Гу Элоким». Действительно произошло чудо, которое произошло, оно привело людей к тому, что они пришли к единому Богу, но долго это не продолжалось. Очень быстро они все это потеряли. Пророк Элияху как-то тяжело ему стало. Он сказал, что он не готов больше занимать должность главного пророка Северного царства Израиля и попросил, чтобы Всевышний его освободил от занимаемой должности. И в результате возносится на небо, и его учеником становится пророк Элиша, его последователем, его тем, кто остался после него в качестве главного пророка Северного царства. Как все это происходило? Танах нам рассказывает, что пророк Элиша на 12 парах валов пашет землю, то есть у него было большое хозяйство, был хозяином достаточно большого сельскохозяйственного угодья на 12 парах валов пахать. Это дело очень суровое такое, хороший бизнес был. Пророк Элияху прошел мимо него и коснулся его своим плащом. В результате пророк Элиша говорит: задержись, позволь мне попрощаться с моими родителями, и я пойду за тобой. Говорит ему пророк Элияху: что я тебе сделал, чем тебе идти за мной? И пророк Элиша следует за ним. Вот это очень важно в жизни, найти такого пророка Элияху, найти такого учителя, чтобы дальше по жизни следовать за ним. И он вытащит тебя из болота, в котором ты находишься, из того состояния, в котором ты находишься. В результате пророк Элиша, после того, как пророк Элияху возносится живым на небо, это единственный случай, пророк Элиша, соответственно, во главе еврейского народа находится и пытается все, что он может сделать уже в дни Егорама, сына царя Ахава, пытается спасти еврейский народ. Наман, военачальник царя арамейского, в это время происходят войны между Арамом и между Израилем. Всевышний посылает врага для того, чтобы чтобы Израиль раскаялся. То есть, с одной стороны, пророк Элиша, с другой стороны, царь, с третьей стороны, Арам, который нас преследует. То есть из этого мы, из Танаха, мы явно с вами учим, явно с вами видим, что враг приходит для того, чтобы мы раскаялись. Всевышний посылает врага для нашего раскаяния, для нашего возвращения к глобальным ценностям. И если мы воюем, но не раскаиваемся, то тогда смысла в этом нет никакого, и все не работает. Итак, Нааман, военачальник царя арамейского, был великим и уважаемым человеком у господина своего, так как через него Господь дал победу арамейцам. И человек этот был храбрецом, но прокаженным. То есть Всевышний это так, чтобы не очень они были уверены в своей правоте, дал ему проказу. Арамейцы выходили бандами и взяли однажды в плен из земли израильской маленькую наритянку, и служила она жене Наамана, еврейскую рабыню. В смысле, она не была сама еврейка, она была рабыня у кого-то из евреев. И вся их война, то есть, с одной стороны, Всевышний в качестве наказания дает им войну с Арамом, но, с другой стороны, все результаты военных кампаний Арама имели результат лишь такой, что одну рабыню они взяли в плен. И сказала она госпоже своей: пусть попросил бы господин мой пророка, который в Шамроне, пророк Элишу, тогда тот излечил бы его от проказа. Говорит, что вы мучаетесь, есть пророк в Израиле. Пойдите туда и обратитесь к нему, пусть он вас вылечит. И пошел он Наиман и рассказал об этом господину своему, говоря: так и так, говорит наритянка, которая из земли израильской. И сказал царь арамейский: иди сходи, я пошлю письмо к царю израильскому. Обратите внимание, насколько древние люди понимали, что болезни связаны с человеком, и изменение человека, оно способно привести к спасению от болезни. То есть они не лекарства искали, не мази для того, чтобы от проказа освободиться, а искали такие изменения человека и обращались к людям. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч золотых и 10 перемен одежд. Короче говоря, министр обороны взял хорошую плату для того, чтобы пророка Элишу одарить. и принес письмо к царю Израильскому, в котором было сказано: «А теперь с приходом к тебе этого письма, вот я посылаю тебе Наимана, раба моего, чтобы ты излечил его от проказа». Ни много ни мало. «И было, когда прочитал царь Израильский письмо, то разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что этот посылает ко мне человека и излечить его от проказа его?» Для царя Йохорама это действительно было достаточно шокирующее явление. Кого-то от проказы излечать. Было ему это тяжело. «Вот знаете же и смотрите, что ищет он повода враждовать со мной. И когда услышал Илиша, человек Божий, что разодрал царь израильские одежды свои», то есть царь понимает, что воевать он не может, блистать он все-таки разрывает одежду, но не в гневе, а разрывает одежды в неком раскаянии. Понятно, что раскаяние у Йехорама было достаточно слабым, он не был тем человеком, который вообще на это способен. Ахав был способен, его отец, он уже нет. Короче говоря, он все-таки разрывает одежды и понимает, что нет дальше пути, что это конец. «То послал сказать царю: зачем разодрал ты одежды твои? Пусть придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Пусть придет ко мне. Сейчас будет чудо излечения Наамана, и вы поймете, что есть Бог в Израиле. «И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих. И остановился у входа в дом Илиши. А Илиша послал к нему посланца сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист». Итак, приходит Нааман в сопровождении своей армии, которая его сопровождает, надеется, что сейчас его примет пророк, осмотрит, внимание ему уделит и прочее. В результате пророк посылает свою служку, говоря: иди 7 раз в реке окунись. И отказался вообще даже взглянуть на него. Ну, Нааману не понравилось, он не получил ожидаемого, соответственно, того, чего он ожидал, от приема у врача, он был недоволен. «И разгневался Нааман и пошел, сказав: вот я думал, что выйдет он ко мне, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и поднимет руку свою к месту пораженному и исцелит от проказа». Обратите внимание, Нааман совершенно не хотел лекарства какого-то. Он хотел, чтобы пророк поднял руку и призвал имя Господа. Они были людьми верующими, они верили в существование Бога, однозначно верили. Не в лекарства они верили, и не во врачей верили, они в Бога. И, короче, Нааман всего этого не получил, как ему хотелось, и говорит: не лучше ли Амана и Парпар реки Дамаски, вод израильских? То есть он говорит, что у нас тоже есть реки, и они ничем не хуже, чем израильские, а чем мне это делать? «Разве я не мог омыться в них и очиститься?» И повернулся он и шел в гневе. Ну, у него есть советник, который говорит: слушайте, товарищ Нааман, министр обороны, если бы тебе пророк сказал сделать что-то сложное, то ты бы ведь пошел делать. Он тебе сказал что-то очень легкое и простое. Окунуться в реке. Пойди окунись. Но он слышит разумно, да, действительно, он полон гнева, не получил ожидаемого пророческого лечения, но он пошел. В результате опускается он в реку Йордан, и выходит оттуда совершенно здоровым, и кожа у него как у малого ребенка. Что нужно делать в такой ситуации? Естественно, он возвращается назад. А спуститься к реке Йордан из Шомрона – это целая история. Это очень большая тяжелая дорога. Он поднимается назад. И говорит пророку: прими дар от раба твоего. Пророк Илиша говорит: я не приму от тебя дар. И сказал Нааман, говорит: если уж так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 мула, ибо не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Он говорит: вы знаете, я вообще иудаизм принять хочу. И дайте мне для этого земли с того места, где стоит пророк, мы вот с этого места мы возьмем земли, на двух мулах мы их, эту землю отвезем. Я сделаю там у себя жертвенник и буду служить Богу на этом жертвеннике. И во все остальное я уже не верю. Во все эти языческие Баали, Ашерот, я в это не верю. Но вот в чем пусть простит Господь раба твоего. То есть он как бы принимает гиюр, но так обусловлено. Он говорит, но вот в чем пусть простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой царь в дом Римона для служения там и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона пусть простит Господь раба твоего в таком случае. Тора запрещает нам заходить в любые религиозные здания, если они не являются местами служения единому Богу. В частности, поэтому в мечеть зайти можно. Нет запрета зайти в мечеть, потому что там верят, ну, не знаю, как они верят, что за мечеть, но, во всяком случае, там верят только единому Богу, без малейших дополнительных каких-то структур. А в языческое капище зайти, естественно, абсолютно запрещено. Но он говорит, что я все-таки занимаю должность министра обороны, и поэтому я готов пройти гиюр и принять ваши заповеди, все, что у вас есть, но, тем не менее, я не могу не прийти в это языческое капище, когда царь опирается мою руку, я министр обороны. Пусть Господь меня простит за это. И сказал он ему, иди с миром. Говорит, пророк Илиш, ну что я тебе скажу, что так гиюр не делается, иди с миром. И сказал он дальше, что и... А, здесь во фразе написано так, что два раза простит Господь. Пусть простит меня Господь раба твоего, зато мое поклонение в доме Рамона пусть простит Господь раба твоего в этом случае. То есть, что за случай и так далее. Он говорит так, что есть два случая как бы. Один, когда я пойду с царем, но я не могу и не прийти в одиночку тоже. Если я не приду в одиночку, то все начнут там что-то говорить, что он перестал ходить в языческое капище. Поэтому пусть Бог меня простит и за то, что я сам тоже и без царя иногда буду приходить там, делать вид, что я поклоняюсь. Ну вот, вот так вот язычник гиюр принимал. Сага о том, как язычник гиюр принимал. Пророк Илиша ему сказал, ну что я могу тебе в такой ситуации сделать? Книга царей, 2, 6 глава. «Воевал царь арамейский с израильтянами, и советовался он с рабами своими, говоря, в таком-то и таком-то месте будет стан мой». То есть штаб армии Арама планирует свои стратегические действия в ведении войны против Израиля. «И посылал человек Бога сказать царю израильскому, берегись, проходи через это место, ибо туда спустились арамейцы». Пророк Илиша каждый раз посылает царю информацию, где будут находиться арамейские части, чтобы тот не попал в засаду. «И царь израильский посылал не раз и не два на то место». Теперь царю было интересно, действительно ли пророк прав. «Он посылал туда разведку». И разведка приходила, издалека смотрела, видела там их находящихся, делала им носик, и уходили, и, соответственно, арамейцы были в шоке, они не понимали, что это такое, что это за история такая. И встревожились из-за этого сердце царя арамейского, встревожилось его сердце, и призвал он рабов своих и сказал, не скажете ли вы мне, кто из наших доносит царю израильскому, кто из наших доносит все наши сводки? И сказал один из рабов его, нет такого, господин мой царь. У нас не было тогда телефонов, не было там счет. Говорит, нет, господин царь, это вообще никто из нас не является израильским шпионом. А Илиша, пророк, который в Израиле, пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь у себя в спальне. Говорит, как бы у евреев совершенно другая технология связи с Богом. Они избранный народ, они просто все видят, все знают. И сказал он, царь приходит, у царя возникает гениальная идея. Посмотрите, где он, и я пошлю взять его. Говорит, давайте пророка арестуем. Замечательная идея. И донесли ему, сказав, вот он в Датане. Пророк Илиша проживает в Датане. И послал он туда коней и колесницы, и большое войско. И пришли они ночью, и окружили город. И поднялся рано утром слуга человека Бога, и вышел, и вот войско с конями и колесницами окружило город. Так, спецназ Арама окружает город Датан. И сказал ему отрок его: увы, господин мой, как нам действовать? Говорит, что делать? Окружили город арамейцы. И сказал он: не бойся, ибо больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. Пророк Илиша говорит тут, чему тут волноваться. И помолился Илиша и сказал: Господи, прошу, открой глаза его, и пусть он видит. Пророк Илиша попросил Бога показать на секунду Гейхази, его служке, что видит он сам. И открыл Господь глаза отрока, и он увидел гора, полная коней и огненных колесниц вокруг Илиши. И спустились они, арамейцы, к нему. Илиша же помолился Господу и сказал: прошу, порази этих людей ослеплением. Такого рода чудес в Танахе нет. Только то, что касается пророка Ильяву и пророка Илиши, последняя надежда спасения 10 колен. Глобальные небывалые чудеса предназначены для великой задачи спасения 10 колен. Итак, просит пророк Илиша, чтобы ослеплением поразили эту армию, и он поразил их ослеплением по слову Илиши, и сказал им Илиша: это не та дорога, не тот город, идите за мной, я поведу вас к тому человеку, которого вы ищете. Он говорит: у вас там в GPS сбои, пойдемте, я вас приведу. И повел он их в Шамрон, и было, когда пришли они в Шамрон, Илиша сказал: Господи, открой глаза их, пусть они видят. И они видят, что они оказались в Шамроне со всех сторон окруженными армией израильтян. Спрашивает царь, что сделать, убить их? Говорит пророк Илиша: ты их пленил, чтобы тебе их убивать? Накорми и отпусти. Их накормили и отпустили. Это видение пророка Илиши. Когда я изучал эту тему, то в результате изучения, когда родился мой старший сын, то мы назвали его Илиша. В надежде, чтобы он в какой-то мере обладал качествами великих в Танахе. Это пророк Ильяху и пророк Илиша, которые были духовными руководителями еврейского народа за 100 лет до изгнания, в надежде, что все-таки Израиль можно спасти. Ничего из этого не вышло. И теперь прочтем с вами несколько глав из книг пророка Ушея и пророка Амоса, которые были последними пророками Израиля уже непосредственно перед их изгнанием. Пророк Гошея начинается со следующего. Слово Господа, которое было Гошея бен Бери, в одни Узияру, Ятома, Ахазы и Хискияру, царя Иудеи, в одни Еровама, сына Йоаша, Еровам бен Иваш, царя Израильского, начало речей Господа к Гошея. Итак, Еровам бен Иваша. Еровам бен Иваш. И, соответственно, уже до конца этого периода. И сказал Господь Гоше: иди возьми себе жену-блудницу, детей блуда, ибо весьма блудодействует эта земля, отступая от Господа. И пошел он и взял. Комментаторы говорят, что это не непосредственное действие, которое великий пророк осуществил, взял блудницу, на ней женился, а что это было пророческое видение, которое было ему раскрыто. И взял он блудницу и сказал ему Господь: нареки ему имя Израиль, ребенку, которого она родила, нареки имя Израиль, ибо я взыщу с дома Еру кровь Израиля и превращу существование царства дома Израиля. И зачала она еще и родила дочь, он сказал: назови ей имя Лорухама, непомилованная, ибо впредь не буду я миловать дом Израиля и прощать им. То есть последние слова, последнее увещевание уже, когда практически все запечатано уже декрет об изгнании 10 колен Северного Царства, Всевышний таким вот образом показывает словами пророка всему народу, что нужно, по сути, нужно делать одно, нужно бежать в Иудею. Уже нет другой возможности, Израиль уже не будет спасен, нужно бежать в Иудею. «И зачала она и родила сына, и сказала, нареки ему имя Ло-Ами, ты не мой народ, и я не буду для вас Богом». С этого начинается книга пророка Хошея, заканчивается она следующим увещеванием. Пророк Хошея, последний пророк Северного царства Израиля. 14 глава, сказано следующее. «Осужден будет Шумрон за то, что восстал против Бога своего, и падут они от меча, младенцы их будут рассечены, беременные их будут вспороты». Это не исполнилось, потому что Всевышний милосердием своим опередил свойства суда, и после захвата Шумрона царь Ассирии не осуществил всего этого злодейства. То есть пророк говорил об этом. Вообще идея такая, что если пророк говорит о несчастьях, которые могут произойти, и несчастья не исполняются, это не означает, что он лжепророк. Если же пророк говорил о чем-то добром, что должно произойти, и это не случалось, то вот тогда это проблема. Это означает, что он... Потому что если Всевышний обещал добро, то оно всегда исполнится, а если зло, то... Для этого пророк и сказал его, чтобы люди исправили себя и от зла спаслись. «Обратись, Израиль, Господу Богу своему». Вот главное увещевание пророка Хошея. Это мы читаем во вторую шаббат Шува между Рошашана и Йом-Кипур. «Ибо споткнулся ты о вину свою». Кашальта бавонеха. «Ты споткнулся о вину свою и ничего не достиг. Своим грехом, своей виной, своим духовным сбоем ты ничего не достиг. Возьми с собой слова и возвратись к Господу, скажите ему, прости все прегрешения и прими то, что благо, и вместо быков принесем слова уст наших». Вместо служения в храме, вместо жертвоприношения мы принесем наши слова наших уст в молитве. «Ашур не будет спасать нас, Ассирия», на которую, как на сверхдержаву, там кто-то мог полагаться, но не будет спасать нас. Сверхдержавы нам не помогут. «И не будем ездить верхом на конях». Люди любят все шестимерное. СУС шестимерный. Самых, ВАВ, самых. 66, 60, числовое значение. Все шестимерное. Люди любят автомобили, любят... Так вот, это все... Вот эта тяга вместо духовности к материальному шестимерному, она нас не спасет, и мы... поймем, что это ни к чему не ведет. «И не будем больше называть богами своими изделия рук наших». Чему поклоняются люди? Изделиям своих рук. Даже если изделия их рук достаточно несовершенны, достаточно примитивные, тем не менее люди очень даже устремляются к тому, чтобы не видеть в них недостатков и поклоняться им, поклоняться своим изделиям. Такое свойство людей, такое свойство человека. «Ибо лишь в тебе найдет сирота милосердие». Кибеха и рухам ятом. В тебе милосердие, милость найдет сирота. В Боге, в связи с Богом. «Исцелю их от отступничества их, и будут любить их, и буду любить их из милости, ибо отвратился от них гнев мой». Если сделают они чву, совершат раскаяние, то тогда Всевышний говорит: «Я возлюблю их». «И буду я, как роса Израилю, расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как кедр Ливана. Раскинутся ветви его, и станет подобно оливковому дереву краса его, и аромат его, как с гор Ливанона». Ливанон – храм, лаван белый, Ливанон – то, что обеляет человека от греха. Божественное присутствие, которое распространяется на человека, когда человек попадает в место, где пребывает божественное присутствие, то он меняется. Это приводит его к глобальному изменению. Он обеляется, он становится белым. Поэтому все эти примеры здесь про Ливанон. Говорится о храме, которого нет. У 10 колен, 10 колен построили забор и от храма отделились. Обретут покой сидящие в тени его, возвратят они хлеб, сами расцветут, как виноградная лоза, и благоухание его, как вино ливанонское. Скажет Ефраим, что мне еще до идолов? Когда Ефраим, сын Юсефа, скажет, зачем мне эти идолы? Я отзовусь и обращу на него взор мой. Тогда Всевышний говорит, когда вы от идолов откажетесь, я на вас обращу мой взор. То есть мое присутствие божественное будет среди вас. Я, как вечно зеленеющий кипарис, от меня будут плоды тебе. Кто мудр да разумеет, это благоразумный, пусть поймет. Ведь верны пути Господа, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Если человек будет праведен, то Тора приведет его к величию. Если он будет грешным, то тогда он споткнется, грешники спотыкаются на путях Торы. И в результате знание Торы приводит их к тому, что они свой духовный сбой лишь упрощают, лишь делают более сильным, более фундаментальным. Пророк Руше был последним пророком Северного царства, и он был изгнан вместе с остальными в еврейском народе, и примерно через два поколения после этого пророк... В годах, надо сейчас, это легко пересчитывается, за 33 года примерно до разрушения храма пророк Ирмияху отправляется в Среднюю Азию для того, по разрешению, по специальному разрешению Навуходоносора, для того, чтобы желающих из 10 колен, которые там уже провели 50-60 лет в изгнании, чтобы они вернулись в Иерусалим, и кто-то пошел за пророком Ирмияху, и судя по всему, тогда была перенесена могила, захоронение пророка Роше, который не дожил до этого времени, и его тело было перенесено в Цфат, где он похоронен, если я не ошибаюсь. Здесь в этом я могу быть неточен. Итак, пророк Роше. Пророк Амос. Над пророком Амосом он был вместе с пророком Роше примерно в то же время, может быть, даже чуть позже. Пророк Амос был великим пророком, над которым смеялись. Почему над ним смеялись? Потому что он испытывал затруднения в речи. Ему было тяжело говорить. Из-за этого над ним издевались. Почему ему было тяжело говорить? Потому что пророчество, которое он видел, оно было столь глобальным, столь фундаментальным, что сформулировать это словами было реально невозможно. Очень мало чего мы можем сформулировать словами. Попробуй объяснить человеку словами. Например, я не знаю, запах этрога, красивого плода, который мы используем в праздник Суккота для исполнения благословения. Попробуй запах этого этрога объяснить человеку словами. Да? Поэтому то глобальное видение Бога, что было у Амоса, он не мог сформулировать. Его называли заикающийся. Над ним смеялись, что он заикается. Да, заикается, потому что словами его видения было невозможно сформулировать. Так вот, говорит Амос, несмотря на эти трудности, следующее. «Слушайте слово это, которое изрек Господь о вас, сыны Израиля, обо всем семействе, которое вывел я из земли египетской, сказав, только вас признал я изо всех семейств земли, поэтому взыщу я с вас за все грехи ваши». Говорит пророк Амос, что мы действительно избранный народ, мы избраны для служения Богу, и от нас Бог требует многого. «Пойдут ли вместе двое, если они не сговорились? Зарычит ли лев в лесу, если у него нет добычи? Подаст ли голос свой молодой лев из логова своего, если ничего не поймал? Попадет ли птица в ловушку, что на земле, если нет для нее приманки?» Он все говорит, что в этом мире есть какие-то причины, следствия, что в этом мире есть Бог, попросту говоря. «Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе трубление в шафар?» Трубление в шафар действительно должно призвать нас к тому, чтобы мы всполошили, чтобы мы что-то почувствовали. «Придет ли бедствие в город, если Господь не сотворил его?» В этом мире, говорит Бог, предполагать, что все твои достижения благодаря твоему уму и твоим способностям, а несчастье, все это дело случая, а не от Бога, это просто говорит насмешка над интеллигентностью человека. «Ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Посмотрите, вот эти слова действительно вошли в историю И их приводят все учителя Мусара сегодня. «Ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». И в данном случае он не насмехается над остальными, кто не способен этого постичь. Он говорит нам, что и сегодня, когда нет пророчества, все-таки Всевышний может и открывает в какой-то мере мудрость свою тем, кто является его рабами. «Лев зарычал, кто не затрепещет. Господь Бог изрек, кто не станет пророчествовать». Обратите внимание, даже от звука рычания льва люди трепещут, люди преисполняются страхом, тем более, когда Дух Бога раскрыт тебе, насколько это должно привести тебя к трепету перед небесами, когда Бог раскрывается перед тобой. «Возгласите с крыш дворцов Ашдода и дворов земли египетской, и скажите, соберитесь на горах Шумрона и взгляните, велики в нем бесчинства и притеснения». Посмотрите, как живут другие народы, посмотрите на себя, посмотрите, какие у вас грехи и какими людьми вы являетесь. 5 глава книги пророка Амоса. «Слушайте слово это, в котором подниму я плач по вам, дом Израиля». Он оплакивает изгнание дома Израиля до того, как это произошло, чтобы хоть как-то обратить внимание людей, еще раз к чему призвать их бежать в Иерусалим. «Пала не встанет дева Израиля, повержена она на землю». Видите, пала и не встанет. «Повержена она на землю, некому поднять ее. Ибо так сказал Господь Бог, в городе, выступающем в поход, тысячи останется сотня, а выступающей сотни останется десяток в доме Израиля. И не обращайтесь к Бейтелю, не ходите в Гилгаль». К Бейтелю с капищем, с золотым тельцом Яробама бен Навата не ходите. «И не ходите в Гилгаль». Гилгаль – это стан еврейского народа. Первый стан, куда пришел Ярошоби. Ну, пройдя через воды Иерусалима, воды реки Ярден, которые расступились. «Обратитесь к Богу и будете живы, дабы не воспылал гнев его, как огонь на дом Юсефа, и не пожрал его, и не будет никого, кто погасил бы его в Бейтеле. Вы, превращающие правосудие в полынь, низлагающие справедливость на землю. Он творец созвездий, превращающий тьму смертную в утро, а день темнотой, обращающий в ночь. Тот, кто призывает воды морские, разливает их по лицу земли. Господь имя его». Пророк говорит о могуществе Бога, о его величии. «Он насылает разгром на сильных, и разгром постигает крепости. Ненавидят они обличителя во воротах и гнушаются говорящего правду. Итак, за то, что вы попираете бедняка и отнимаете у него хлеб поборами, построили вы дома из тесаного камня, но жить в них не будете». То есть речь идет об изгнании. И одновременно он пытается призвать к милосердию. Обратите внимание, хотя милосердие уже ничего не поможет Израилю, тем не менее пророк призывает к милосердию. «Ибо знаю я, как многочисленны преступления ваши, как тяжки грехи ваши. Вы притесняете право, берете выкуп взятки, извращаете во вратах суд бедняков. Поэтому безмолвствует в ту годину благоразумный, ибо та година лихая». Тяжелые времена. «Обратитесь же к добру, а не к злу, чтобы жить вам, и тогда будет с вами Господь Бог Цваот, как вы говорили. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите правосудие во вратах, может быть, помилует Господь Бог Цваот, Бог воинств, остаток дома Юсефа». Видите, остаток дома Юсефа. Речь идет о 10 коленах. «Поэтому так сказал Господь Бог Цваот, Господь, на всех площадях причитания и на всех улицах будут говорить «увы, увы», и позовут землепашца на оплакивание и к причитанию умеющих причитать. И во всех виноградниках будет причитание, потому что я пройду среди вас, сказал Господь. Горе тем, кто жаждет дня Господа. Зачем он вам день Господа? Это мрак, а не свет». Так продолжает пророк Амос, который действительно затруднялся словами передать глобальное видение, которое у него было. Сегодня мы находимся в ситуации, когда среди нас все-таки есть представители всех 10 колен. Мы утратили эту традицию, ее не сохранили, и Есть две причины, почему это даже не так страшно. Одна причина следующая, что на самом деле реально каждый из нас, он имеет в себе предков из всех колен. Потому что, возьмем, не знаю, простой пример, кто-то из колена, скажем, Ефраима, кто бежал тогда, услышав пророков, и вернулся в Иудею, в Иерусалимский храм. Он на ком-то женился, у него были дети, эти дети на ком-то женились. Рождались внуки, правнуки, евреи всегда были большие семьи. В результате они все на ком-то женились, и на представителях такого колена, и другого колена. И в результате у нас реально сегодня вот эта вот пирамида, да, она привела к тому, что мы являемся потомками всех колен. И у нас есть, соответственно, составляющие каждого из колен. Конечно, формально все идет по отцовской линии, поэтому если мы должны будем взять отца, 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 и так до одного из 12 колен. Но по материнской линии, да, по всем остальным, то есть не по всем, а по материнской линии мы являемся представителями всех колен. У нас есть все эти составляющие, поэтому мы вполне можем учиться друг у друга. И слышал я еще такое объяснение, случайно, буквально, Бог иногда дает подарки, совершенно случайно, я буквально несколько дней тому назад увидел, что Рав Кук говорит об этом. Я не изучаю книги Рав Кука, но вот тут как-то случайно какую-то цитату где-то нашел. Рав Кук говорит, что если бы мы сохранили знания о своем коленном признаке, то это помешало бы нам сегодня в условиях беспричинной ненависти быть едиными, быть более собранными вместе. То у нас появилось бы еще раз. Так мы делимся на всевозможные партии, на всевозможные, не знаю, воззрения, на все что угодно. Так, говорит Рав Кук, мы бы еще делились по коленному признаку, и каждый бы представитель своего колена считал бы типа за свою маленькую группу, а все остальные были бы другими. Поэтому в условиях изгнания сегодня нам это разделение даже является вредным. Такая вот мысль очень красивая. Итак, пророки, пророк Илиша, пророк Ильягу. И в самом конце 10 колен пророк Гошея и Амос вместе с большим количеством других людей, которые жили в Северном царстве, не могли даже посетить Иерусалим. Они вошли в историю. В таком случае в историю Бога они точно вошли и долю в грядущем мире себе получили, обрели. Спасибо за внимание.